Господи нашего, Отец наш Небесный, прошло 6 дней, 23 часа, и Ты нас опять собрал здесь, по милости Твоей. Много людей в этой неделе отошли в вечность, а нас Ты по милости Своей сохранил. Это план Твой, это воля Твоя. Мы верим, что Ты имеешь слово для нас сегодня сказать. Прошу Тебя, чтобы Ты его благословил. Те, которые не могли сегодня быть и, может быть, еще едут, мы предаем в руки Твои и просим Тебя, говори сердцам нашим, веди нас, как мы сейчас пели, через Слово Твое. Это мы все просим Тебя во имя Иисуса Христа. Вся церковь совместно сказала «Аминь». Садитесь, пожалуйста. Мы находимся в послании римлянам. Давайте откроем 3 главу. Вернемся к этому тексту, который мы читали прошлой неделю. Это 3 глава послания Римлянам, 9 и 10 стих. Апостол Павел здесь пишет: «Итак, что же скажем, имеем ли мы какое преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины, все под грехом, как написано, нет праведного ни одного». Мы видим, начиная в этой главе, с этого стиха 9, что апостол Павел, он суммирует сердечное положение или ситуацию, или сердечное здоровье всего человечества. И описание, которое апостол Павел здесь потребляет, очень интересное выражение, когда он говорит, что все люди под гнетом или под весом, который возложен на них, это вес греха. И это выражение, он говорит, мы под этим весом. И он как бы выражение, можно сказать, если вы видели иногда, кто-нибудь застрял, и что-то его держит, что он не может освободиться, может на него что-то упало. Или в акциденте, если вы видите, или иногда людей надо вырезать из автомобиля, чтобы его освободить. Или если кто-то в цепях закован, он не может сам себя освободить. Итак, в духовном смысле, когда апостол Павел говорит, что все мы под грехом, мы все являемся под влиянием, под авторитетом, под силой и под владычеством греха, который господствует над нами, над всеми людьми, и без силы Духа Святого, который возрождает нас и оживотворяет нас и дает нам силу, никто из нас не может освободиться от порока этого греха. Эта доктрина, это учение библейское, хотя это слово не является в Библии, но богословы называют это абсолютное развращение человеческое. По-английски это называется total depravity of man. Значение этого выражения, начиная от первых глав Бытия, когда Господь посмотрел с неба на человечество и увидел, хотя Господь это уже все знает, но это выражение говорит, Господь увидел сердце человеческое и размышления, и помысли человека, что все они развращенные. И это слово говорит за то, это слово описывает смерть. Результат, когда человек умирает, тело начинает разлагаться. Вот это вот состояние греха, которое оно в полностью развращает жизнь человеческую. И в прошлый раз мы немножко говорили о том, что человек, совесть его мучает, и он ищет освобождение от этого гнета или этого бремени греха, и он только может его получить через ту операцию духовную, которую Бог делает в нашей жизни, в тот момент нашей жизни, когда мы приходим к познанию Господа, и когда Господь нас спасает, Он освобождает нас от этого бремени греха. Господь сказал, придите ко мне, и я успокою вас. Это он говорил за тех людей, которые искали освобождение от этого веса греха. И хотя большинство людей в мире, они согласны с этим библейским учением, что нет совершенных людей, в то же самое время почти никого нету в истории человеческой, и нету ни одного человека, если вы пойдете и будете свидетельствовать тем, которые согласились бы с духовным принципом, что они не праведные. Признать себя, что я еще не достиг какого-то совершенства, говорит о том, что человек старается его достигнуть. Но быть праведным в глазах Господним – это совсем другое. Это только то, что Бог может даровать нам свою праведность. И тут ничего уже нету из достижения, что человек может это достичь. Так что есть большой контраст между тем, как Библия или Бог представляет нам праведность Божию, которую мы не можем достигнуть, или слово «совершенство», которое говорит о том, что люди стараются достичь этого уровня. Другими словами, можно сделать контраст. Есть некоторые люди, которые осознают или даже могут исповедовать или сказать вам, или согласиться с принципом, который Давид говорит, что есть путь Господень. И люди говорят и сознают, что можно сойти с пути Господнем. Но человек в грешности своей, когда он еще не возвращенный, Библия учит нас, что он даже не является на пути Господнем. Одно дело быть на пути и сойти с него, а другое дело человеку признать, что от дня рождения нашего мы настолько развращены грехом, что мы даже не являемся на этом пути. Люди признают, что они не близки к Богу. И вместо того, чтобы сказать, что как Каин, помните, он хотел удалиться от присутствия или от лица Господнего, люди это не говорят. Никто не признает, что они убегают от Господа или восстали против Бога, как мы говорили в прошлое воскресенье. А наоборот, они говорят, мы на пути и ищем мы Бога. Мы на пути искания. Так что человек всегда старается в своих размышлениях совсем наоборот понимает и объясняет свои ситуации перед Богом. И независимо, какого типа человека мы являемся, тот, который поступал здесь, в первой или второй или в третьей главе описывает, в девятом стихе здесь мы видим тот приговор, который Бог высказал нам. И Бог говорит, остановитесь, успокойтесь и слушайте, что я вам скажу. Все вы под грехом. И мы начали в прошлое воскресенье немножко размышлять за некоторые выражения из Священного Писания, которые описывают нам состояние греховности человека. И, во-первых, мы обратили внимание на то, что мы, как люди, и Слово Господне говорит нам и учит нас, что мы не способны достигнуть уровня святости и безгрешности Божией. Третья глава здесь Римлянам говорит, что все мы согрешили, 23 стих, и лишены славы Божией. Мы говорили за цель, которую люди имеют, когда они берут в руки свои стрелу и лук и стараются попасть в цель. Цель Божия, святость, безгрешность, является самый характер безгрешный и святой Бога. Бог, это является Его характер, и никто из грешных людей не способный, не имеет способности достигнуть этого уровня, не имея значения, сколько бы мы старались. Только Бог может оправдать нас и вменить нам свою праведность, и тогда мы можем, соответственно, жить Писание и этого уровня Божьего. Но только тогда, когда Господь это совершил в нашей жизни. Второе назначение греха или объяснение в Слове Господнем – это слово «восстание» или «переступить границу рамки закона Господнего», как мы видели в прошлое воскресенье. По-английски мы потребляем слово «trespass» – это нарушение границы. И все люди, они переступили эту границу, который Господь постановил в Слове Своем. Но давайте дальше мы посмотрим. Третье выражение или слово, которое мы можем потреблять для грешности, которое Слово Господне описывает нам, по-русски я просто назову это слово «наша немощность» или «наше бессилие». жить святой жизнью, потому что мы не имеем эту силу. Апостол Павел пишет дальше послание Римлянам, когда мы были еще немощны во грехах наших, Бог спас нас. Другими словами, когда мы не имели способность или не имели силу жить так, как Бог желает, чтобы мы жили. На греческом языке вот это слово, оно то слово, которое мы встречаем в многих текстах Писания, когда Писание поощряет нас, чтобы мы сторожились, или чтобы мы опасались или припоясали свои чресла, чтобы мы стояли. И это то слово, которое из греческого языка переводится «праведность» или «правильно ходить». Оно также имеет значение «ровно ходить» или, другими словами, «стоять на своих ногах». И это в контраст с теми текстами, которые Слово Господне говорит, что мы можем упасть или споткнуться. Интересно, что пути человека никогда не написано, что они прямые или что они приводят нас к Господу. Помните, когда пришел Иоанн Креститель, и он цитирует пророка Исаию, 40 главу, и он о себе говорил, и он проповедовал, говорит, приготовьте пути Господни, исправьте кривизы, равнины, которые неровные. В те времена старые, когда должен был прийти важное лицо в город какой-нибудь или царь, обыкновенно перед ним на этой пути или дороге, где царь должен был идти, проходила или армия, или группа людей и убирали все, что там может быть, что было бы преграда для колесницы царя. Может быть, там надо было выровнять, если яма была, или может быть, там камни, или что-нибудь надо было расчистить и выпрямить эту дорогу, чтобы царь, когда он шел, чтобы она была прямая. Помните, когда мы изучали 118-й псалом, сколько много раз Давид говорит за пути Господние и в контраст пути человека. Один путь Господень, он прямой, ведет к нему и к спасению, а путь человеческий приводит нас к смерти. В притче Соломона говорят, есть пути, которые для человека кажутся правильными. Вот это то слово. Но конец их приводит к смерти. Это слово на греческом языке, оно интересно том, что оно произносится «сколиоз». И по-английски мы получаем слово «сколиосис» от этого. Это болезнь, которую мы по-русски, может быть, называем, говорим, человек, который горбатый, который у него спина надломлена или неровная. И это обыкновенно, это результат нерва. Или нерв, когда где-нибудь зацепился, он тогда человек не может ровно ходить. И спина потом, она срастается, и она кривая, и имеет определенный склон. И вот это слово сколиосис, это то слово, которое апостол Павел в Новом Завете несколько раз потребляет, чтобы описать контраст человека, который праведный и имеет праведность Господню, и человек, который отклоняется от пути Господнего. 118-й псалом, несколько раз мы отмечали на это внимание, что человечество отклонилось или не склоняется к Слову Господнему или пути Господнему. Пару недель тому назад мы говорили за сердце, за ухо, за уста человека, который в духовном смысле обрезаны или принадлежат Господу. И мы обращали внимание, что этот человек, Аарон, например, когда он был посвящен на служение, его ухо должно было склоняться к Слову Господню, чтобы быть готово слышать Слово Господне. Стандарт Божий, святой, безгрешность. И не имеет значения, насколько мы, грешники, стараемся ровно стоять перед Господом, мы имеем склонность к греху. И нет ни одного человека, который может достигнуть этого уровня Господнего. Итак, Слово Господне, нас, описывая нашу грешную ситуацию, говорит, что мы имеем вот эту духовную болезнь, сколиоз. Посмотрите на одну минутку, на первое послание Петра, вторую главу, 18 стих. Здесь апостол Петр описывает, какое отношение слуги должны иметь к своим господам, или может быть, в нашем времени это какое отношение мы должны иметь там, где мы работаем. Апостол Петр говорит: «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам вашим, не только добрым и кротким, но и суровым». Интересно, когда я смотрю на это слово «суровое» на греческом языке, это слово «сколиосис». А слово здесь «господа», которые кроткие и добрые, здесь говорится за характер того человека, где мы работаем. Имеет ли он склонение к нам доброе или суровое? Видите, это слово, может быть, по-русски имеет немножко другое значение в переводе, но на греческом языке оно говорит, в какую сторону этот господин склонялся. И слово «Господне», конечно, здесь Петр говорит нам и учит нас, не имея значения, если они добрые к вам или суровые, но это то слово, которое он потребляет, и это то слово, что апостол Павел потребляет, чтобы говорить нам за наше склонение к греху. В Старом Завете на еврейском языке это то же самое слово мы встречаем много раз в Старом Завете, особенно в притче Соломоновой. Но интересно, на русский язык это одно слово, которое на еврейском языке, но на русский язык оно переводится, потребляет или три, или четыре разных слов. Первое это слово – это развращенность человеческая. Когда мы читаем 32 главу Второзакония, Господь описывает здесь свой народ. Он говорит здесь за Израиль, но это в общем контексте он говорит за человечество. Посмотрите, 32 глава Второзакония, 20 стих. «Сказал Господь, сокрою лицо мое от них». Почему? «Я увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, и они дети, у которых нет верности». Верность или вероломность – это контраст два слова. Сердце их не принадлежит Господу или нет? Они развращенные. И в этом контексте это слово не просто говорит за гниль, а это говорит о том, что они отошли от путей Господних. Они неверны были к путям Господним. Мы это то же самое выражение встречаем в Псалом номер 104 стих. Притчи Соломонова мы встречаем это слово «развращенность» в 3 главе, 32 стих и 21 главе притчи Соломона. Но это только одно слово из Старого Завета, которое на русский язык переводится, которое описывает вот это сколиоз, который мы, как люди, имеем греху. Но другие слова, посмотрите, вторая книга Царств, 22 глава, 27 стих. «С чистым я буду поступать чисто, а с лукавым по лукавству его». Вот это слово на еврейском языке – это то же самое слово, которое человек имеет склонность к греху. Мы говорим лукавство, мы понимаем, это человек, это характеристика его, или это часть его характера. Это человек, который ненадежный, это человек, который всячески старается сделать вам какой-то вред. И почти всегда оно связано с обманом, который является результат наших уст или слов, которые мы говорим. Видите, это все одно с другим связано. Это то же самое выражение мы находим в книге Иова. В пятой главе, посмотрите, пятая глава Иова. Это будет 13 стих. Он уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным. Опять это слово лукавство, которое говорит за кривизь какую-то, которая не прямая, которую человек не может прямо вам говорить. Дальше мы читаем и в 17 главе, и в 4 главе, 8 главе, 16, 17, 22 главе вот это слово лукавство потребляется, и оно часто потребляется совместно или вместе с словом обманом или уста лживые, которые говорят то, что не является прямым или правдивой или истиной. Так что всяческое отклонение от истины является вот результат склонности человеческой, которая имеет греху. Но если мы читаем, может быть, самое, как сказать, такое может суммировать вот эту идею, это мы находим во второй главе притчи Соломона, начиная с 7 стиха. Господь говорит, Он сохраняет для праведных или тех, которые ровно ходят перед Господом, спасение или праведность. Господь, другими словами, меняет праведность для своих праведных. Он щит для ходящих непорочно. Видите контраст эти слова, которые опять показывают правильную походку нашу, как христиане. Он охраняет пути правды или праведных, и Он оберегает стезю святых своих. Опять здесь говорится за ровную стезю или путь, который ведет к Господу. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, и разум будет охранять тебя. В чем? В пути твоем, в котором ты ходишь. 12 стих, дабы спасти тебя от пути злого и от человека, говорящего ложь. Вот опять это слово ложь, тут 12 стих, это на еврейском языке, это склонность делать то, что неправильное. 13 стих, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы. Вот это слово путями тьмы, это опять говорит о том пути, который не прямой, он кривой. А те, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом. Опять это слово развратом, это то еврейское слово, которое по-гречески переводится сколиосис. Которых пути кривые, вот опять это слово, и которые блуждают на стезях своих, блуждают опять. Они сошли с правильного пути, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Другими словами, забыла путь Господень. Дом ее ведет к смерти. Помните, мы говорили раньше, что человек имеет путь, который кажется для него прямой, но он приводит к смерти. Стези ее приводят к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Опять это тот праведный путь. Посему ходи путем добрым, держи стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, а не порочные. Вот это то слово опять непорочное, которое на еврейском языке говорит неровные, не кривые, они прибудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные, вот это то слово опять на еврейском языке, искоренены из нее. Вот в одной главе сколько много раз это слово Господь потребляет. Довольно серьезное, правда? Так что мы видим, что грешность, характер человека, он не ищет пути Господнего, а он далеко даже не на пути, который ведет к вечности. Четвертое, то, что я хочу обратить наше внимание, которое описывает наш грех, и то, что ведет нас в грех и держит нас под этим гнетом и весом греха, это то, что мы можем назвать невежество. Послание к Тимофею, вторая глава, второе послание, вторая глава, посмотрите на этот стих, 23 стих, говорится, «От глупых и невежественных в состязании уклоняйся». Здесь потребляется это слово «уклониться», но оно потребляет здесь вот это вот слово «невежество». Это слово «невежество» – это то слово, которое говорит за человека, который не имеет достаточно разума или мудрости, то, о чем Соломон в притче Соломоновых учит нас. Господь, когда Он говорил когда-то с фарисеями, Он говорит, исследуйте Писание. Почему? Чтобы получить знание. Апостол Павел, когда он пишет Тимофею, он говорит, ты с юности знаешь священные Писания, которые способны дать тебе мудрость к вере и ко спасению в Иисусе Христе. Так что вот это знание или дефицит знания является то невежество или тот дефицит знания, который вводит нас или держит нас в цепях и под контролем и авторитетом и владычества греха. Пятая глава Второзакония, помните? Наставление народу, старшему, взрослому народу, как поступать с детьми, научай их, детей своих, когда встаешь, когда садишься, когда выходишь, когда приходишь, повторяй, повторяй, повторяй. Пускай они всегда будут перед глазами твоими, и ради этого иудеи они привязывали закон Господень себе, пробивали на косяках дверей своих, даже до нашего дня, это обычай, который есть среди этих людей. В Новом Завете вот это вот слово невежество или пустой ум, или разум, который имеет дефицит правильного знания праведности Господа и пути Господни, мы встречаем, когда в 7 главе Евангелия от Матфея Господь говорил за человека неразумного, который построил дом свой на песке. Мы на этой неделе, если видели ураганы, те люди, которые близко жили к океану, их дома смыли волны, правда? Даже несмотря на то, что, может быть, некоторые из них были построены на цементном фундаменте. Но на берегу океана это неразумно жить, когда вы знаете, что бывает такая погода или ураганы. Это то самое слово, которое Господь потребил, когда Он говорил за тех дев, которые были неразумные. Другими словами, они не продумали, они не думали. У них был дефицит в их уме, в размышлении их в духовном смысле. Интересно, что апостол Павел, послание к Ефесянам, он немножко другое значение здесь, но это то же самое слово на греческом языке, 5 глава, 4 стих, он говорит, также сквернословие и пустословие неприлично, чтобы было среди вас. Вот это слово пустословие, это буквально вот это слово, которое человек устами своими говорит, которое не имеет абсолютно никакого веса, значения не имеет. То, что мы говорим, должно иметь вес, гравитас, должно иметь духовное значение в нашей жизни. И вот это вот слово, оно описывает грешность человека. Мы грешны, потому что мы не способны, апостол Павел говорит, тот человек, который не духовный, не имеет Духа Святого, не способный даже понимать слова Господни, духовность. Псалом 13, помните, говорится, там слово потребляется «безумец». Это то самое слово. Это тот человек, который не имеет ума, если так буквально перевести. По-английски мы потребляем слово ignorant. С греческого языка это слово ignoramus. И переводится слово moron. Это человек, который дефицит имеет в размышлении. А Слово Господне учит нас, что есть путь, который ведет к Господу. И Господь может даровать нам это знание. Коротко еще другое слово, которое описывает нам грех. Это, можно сказать, воровство. В духовном смысле. Есть слово, которое, может быть, мы редко потребляем, это может быть немножко грубое слово, но это слово «жулик». Я думаю, мы все понимаем это слово включает в себе характер человека, который не только обманывает, не только старается вас как-то подвести, но он это делает и продуманно это делает. Он выдумывает какими-то путями, чтобы обольстить вас. На этой неделе мы смотрели с женой одну программу. Был один человек, его в прошлом году арестовали. Он был обманщик, он взял на себя фамилию Рокфеллер. Вы знаете, это был богатый мультимиллионер американский. Но этот обманщик, вот этот вот жулик, он был француз. И с французским акцентом говорил. И везде в Америке, где бы они обманывали людей, никто не додумался о том, что он жулик. Как мог француз иметь такую фамилию, и он везде себе представлял, что он с этой семьи. И миллионы, миллионы долларов, предполагает он приблизительно 40 миллионов долларов своим вот этим поведением. И его, когда прямо спрашивает, он не говорит, что он крал. Он просто буквально потребляет это слово «жулик». Или по-английски мы говорим «чини». Многие люди ездят в Лас-Вегас играть в деньги. Многие люди играют в лотереи. Это то самое слово, которое потребляется, это люди, которые без ума не думает и думает и хотят как-то заработать деньги, которые они не заработали. Господь, помните, в Второзаконии сказал, люби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всей крепостью своей, не так ли? Первое послание Иоанна, вторая глава, говорит, не любите мира. Какой контраст мы видим для верующих людей? Господь говорит, если вы любите меня меньше, чем тот стандарт, который я установил, то это вы делаете умышленно. И вы не только обманываете меня, но вы жулики, потому что вы продуманно это делаете. Господь ясно нас наставил и учит нас, как это делать. Я думаю, все из нас имели такое переживание или такой момент, где, может быть, вы где-то что-то покупали, и вам сдачи в деньги больше дали, нежели было положено. Не так ли? Кто не имел такую возможность? Правда? И вот, если мы не возвратим то, что нам дали, то, что не положено, то это вот то слово с греческого языка, что вы подумали об этом и сделали неправильно. Мы сейчас слушаем, брат, проходит пророка Малахия. Господь там говорит, вы крали у меня. Еврейский народ, иудеи говорят, как мы крали? Мы жертвы тебе приносили. И Господь говорит, вы думаете, что я не вижу, что вы мне приводите в жертву слепых, хромых этих овец? Если мы Господу не даем то, что должно Ему, любить Его всем нашим сердцем, помышлением, умом нашим, крепостью Своею, И это включает все наши ресурсы, даже те деньги, которые мы тратим, когда мы билеты покупаем на лотерею. До этого мы крадем то, что принадлежит Господу. Конечно, все Господу принадлежит. Абсолютно до последней копейки, до последнего. Все, что мы имеем, это все Господь даровал нам. В августе месяце, пару месяцев назад, во Флориде, в Orange Park, Флорида, Первая Баптистская Церковь. Во время ихнего материального пожертвования человек один пожертвовал туда $600,000. Ну, он, конечно, никогда такую сумму не жертвовал. Его пастор после собрания начал с ним говорить. И он говорит, это я выиграл, говорит, лотерею $6 миллионов и мою десятину принес Господу. Но этот пастор его взял в свой офис, кабинет и наставил. Он говорит, это нарушает учение Библии, которое мы наставляем вас. И мы ваше пожертвование не принимаем. Вы крадете у Господа и этим... То, что вы украли, хотите Господу возвратить, это неправильное учение. Господь учит нас, чтобы мы честными путями зарабатывали наше пропитание. То, что Господь в милости своей обещает своих детей не оставить. Давид говорит, я был молодой, и я состарился, и я никогда не видел, чтобы дети Божии чуждались или имели нужду. Господь ежедневно посылает нам в милости своей и в то же самое время учит нас, чтобы мы ежедневно просили у Него и надеялись на Его милость в молитве и говорит, дай нам на сегодняшний день наше пропитание, то, что нам надо, чтобы мы, вкушая хлеб наш насущный, имели силу жить для Тебя и прославлять и чтить имя Твое тем, что Ты нам даешь каждый день. И Господь через Малахию говорит народу, вы можете называться моими детьми, но вы не мои дети, когда вы крадете у меня. Слово Господне очень много говорит нам за грех. Разными примерами, разными путями описывает нам факт, что сердце человеческое развращенное. И нет человека, который бы искал Господа. А наоборот, если бы Господь не пришел и не взыскал, и не спас бы нас, то мы бы, как те люди в мире сегодня, блуждали бы, как потерянные овцы, на пути, который ведет прямо в озеро Огненное. На этой неделе в прессе все время жужжат и говорят за одного пастора, который проповедовал на тему озера Огненное. И пресса в изумлении говорит, что представьте себе, что этот пастор проповедует, что если человек не покаялся и не верит в Иисуса Христа, он попадет в ад. Слушайте, это не новая новость, которую они обнаружили в 21 столетии. Эта новость Господь еще предупредил 6000 лет тому назад Адаму и Еве. Он сказал, в тот день, когда вы вкусите от этого дерева запрещенного вы умрете духовно, и если вы не примете дар благодати Господень, то вы попадете в озеро Огненное. Они говорят об этом, как будто бы это новость. Это совсем не новость. Может быть, самое страшное из нашего изучения послания римлянам, если мы вернемся сюда, является тот факт, что люди, они, мы можем сказать, они неосторожны. Наша неосторожность ведет нас в грех и в погибель. Почему я так говорю? Помните, в первой главе мы читали 18 стих, что когда Господь открылся людям, они подавляли эту истину, они ее отвергали, они ее не хотели принять. Дальше, помните, там написано, что они осуетились в уме своем. Это то же самое слово, которое мы сейчас говорили, это те люди, которые не думают духовно, они осуетились. Дальше мы говорили, что они во 2 главе, 4 стих, они пренебрегают благость Господню, которая, если бы они ее приняли, она привела бы их к спасению. А спасение является результатом слышания благой вести, которую апостол Павел в первой стихе этого послания говорит: «Я призван, избран быть апостолом, и я не стыжусь этого благовествования Иисуса Христа». Они не заботятся о душе своей. Мы по-английски говорим «I don't care». Мне все равно, люди иногда говорят. Правда? Вот это самое страшное состояние сердца человека. Пророк Иеремия говорит, что сердце человека обманывает самого себя. Смотрите в зеркало и не видите свою грешность. Думаете, что вы довольно хорошие. Есть такое выражение, может быть, кто из вас читал, Гёте написал книгу «Фауст», если вы читали ее, «Фауст», я не знаю, если она по-русски есть. Там есть одно выражение, это не библейское выражение, но там этот человек, он продал свою душу самому дьяволу. И часто в нашем обществе, я все время встречаюсь с этим выражением, человек продал свою душу дьяволу. Это не библейское выражение, но связано с ним. Помните, Господь в Евангелии от Марка сказал, что какая польза человека, если он все богатство мира приобретет, потеряет свою душу. Он со всем этим богатством своим, он ничего не может сделать, чтобы приобрести себе спасение. Хотя человек не может продать свою душу дьяволу, но очень легкомысленно он ее может потерять. Вот это библейский принцип и идея, которую Слово Господне учит нас, что все мы под грехом, мы все потерянные, мы все на этом пути, который ведет в озеро Огненное. Мы не можем купить наше спасение, и мы не можем продать нашу погибель, но через наше невежество, легкомысленность нашу, мы можем потерять нашу вечность или душу свою. Так это несколько только является примеров и Слова Божьего, которое описывает нам состояние грешности человеческой. И Бог в этих стихах, начиная с 9 стиха и дальше здесь в этой главе, будет описывать детально отступление человека от Его. Но Господь говорит, и Божья декларация является: человечество, остановитесь, послушайте Меня. Вы не можете для себя ничего сделать. Есть единственный путь. По природе, по рождению, Слово Господне учит нас, что ради греха Адамова мы все грешники. По выбору нашему личному, начиная от Адама, человечество абсолютно все и до сегодняшнего дня избирает грех. Дальше здесь написано: нет праведного, нет ищущего Господа. Но самая главная причина, и это духовное библейское наставление наше на сегодняшний день, Господь говорит нам, что мы под грехом. Не потому, что мы его избрали, или потому, что мы родились во грехе, но потому, что это является декларация Божия. И все те люди, которые не желают принять вот это наставление от Господа, их будущность является озеро Огненное. Мы на этом сегодня кончим, встанем, помолимся. Брат Куманов, вы сегодня помолитесь, пожалуйста.